Я хотела бы, чтобы сегодня наша тема, которая такая очень звучит и необычно, все, что происходит с нами, к добру. Это такое утверждение, это когда мы говорим, что написано для нас, что Творец управляет этот мир добром и создал его для того, чтобы сделать добро сотворенному и поднять сотворенное себя, чтобы это называется «Тов Амитив», «Тов» — это делающий хороший, делающий хорошо, и Метив — это делающий добро. То есть он дает, оставляет место для сотворенного, чтобы он сотворенный, то есть мы могли двигаться и быть похожими на него, приближаться к нему, то есть такой бесконечный процесс сближения. Но когда мы говорим, что все, что происходит с нами, это к добру, то если мы, конечно, посмотрим вокруг, и так реально нашими пятью нашими чувствами, которые у нас есть, мы видим, что есть много всего, что нас и пугает, и страшит, и чего бы мы очень не хотели. Поэтому назвать это добром очень сложно. Так о чем же мы будем с вами говорить? Мы просто рассмотрим сегодня, насколько зависит то, что мы понимаем, от того, что мы знаем. Если мы чего-то не знаем, то мы не можем этого и понять. Есть такой пример, как маленького ребенка приводят в зоопарк, и там такие большие животные, ему стараются родители их показать, а ребенок, оглядываясь, видит воробья и очень рад, потому что такой воробей он знает, и вот во всем зоопарке его больше всего радует воробей. И мы немножко в этом смысле похожи на этого ребенка, потому что мы все рождаемся с полным незнанием, потихоньку наше тело развивается, где-то просыпается душа, но чтобы узнать что-то, надо понимать, что он существует. Есть такая, это не легенда, это действительно исторический факт, который описан, что в давние времена, когда корабли Колумба приехали в Америку, это были первые большие корабли, которые подошли к берегу, индейцы, которые, в общем, там жили и плавали на маленьких лодках, много плавали, хорошо знали море, они не увидели этих кораблей. Они увидели людей, которые на лодках к ним приближаются, но откуда они взялись, они понять не могли. То есть корабли были выше их представления о возможности чего-то быть в море. То есть колодки они видели, корабли они не видели. И у них заняло немалое время понять, что эти люди там не с неба спустились, а с каких-то больших кораблей, которые они с трудом, со временем, потому что вокруг как-то странно бурлило море, они наконец поняли, что это корабль. То есть можно не увидеть корабль, если ты не представляешь, что он может быть. То же самое с нами в нашем мире, где мы живем, где мы должны ориентироваться и стараться поступать правильно. Невозможно это сделать без того, чтобы у нас появились какие-то знания и чтобы мы знали, как смотреть на мир, как на него реагировать, и что в этом мире для нас будет тогда, что будет добром и что не будет добром. И я хочу вам привести примеры собственной жизни, когда у меня еще не было никакого знания о том добре, которое через Тору передается нам в виде объяснений, глубоких вхождений в это наше ощущение, понимание, что с нами Творец делает, почему с нами происходят всякие события, какой в них смысл, какая связь с самим Творцом, почему с нами такой добрый происходит, страшные события. Короче, без этих знаний жизнь выглядит, я очень хорошо помню, как, потому что Тора ко мне пришла, к нам пришла, когда мы уже были взрослые люди. Я хочу рассказать об одном случае, который для меня как бы показателен, что значит, когда ты сталкиваешься в жизни, это у многих бывает, я знаю по-разному, но я хочу вам просто такой пример из своей жизни, который немножко открыл глаза на это высшее управление, которое очень трудно разделить, когда это называется зло или когда это добро. Речь идет о молодой паре, то есть я окончила консерваторию, я бы вышла замуж, и мой муж жил в Москве, он там учился, он там делал свою диссертацию и работал. А я была очень, так сказать, ответственная начинающая скрипачка в симфоническом оркестре в городе Вильнюсе. Москва, Вильнюс – это большие расстояния. И речь идет о 70-х годах, где-то начало 70-х. Об Илье еще не шла речь, и поэтому для нас карьера, там, рабочая карьера была тем, что составляла прямой интерес. Мы были бедны материально, может быть, и богаты чувственно, бедны материально, поэтому для нас контакт, он жил в Москве в общежитии, я жила дома у родителей, и я не могла переехать к нему, потому что просто было пока некуда. И поэтому я начала свою, значит, рабочую карьеру в прекрасном симфоническом оркестре и была старательным работником. Тем более сказать, это было для меня потомственное, можно сказать, явление, потому что моя мама была певица, замечательная певица оперного типа. Естественно, она не успела петь в опере, потому что она окончила консерваторию как раз за день до Второй мировой войны. И потом, после того, как, слава богу, семья все-таки осталась, она была замужем уже за моим папой, у нее был ребенок. После войны, после эвакуации, приехав в Литву, она была из первых артистов, которые начали при филармонии выступать. И вот я как ее дочь, конечно, с уважением относилась к этому месту. И вот, значит, теперь, как скрипачка, я работаю в этом оркестре. Работа заключалась в том, что мы давали концерты, и поскольку Литва это не такая большая уж территория, то мы часть концертов давали в разных других городах и республиках Советского Союза. И вот однажды, одна из таких поездок, на 2-3 дня, была в какой-то приморский город, откуда мы должны были ездить еще и в другие города. Мы с мужем встречались где-то раз в месяц, в полтора месяца. Он приезжал на день-два из Москвы, значит, в Вильнюс, и я приезжала в его общежитие тоже на день-два. Это были очень дорогие для нас встречи, это было очень трудно жить подаль друг от друга. И мы эти встречи очень ценили. Вот я полагала, что когда я вернусь из гастроли, он сможет приехать со мной, и мы встретимся. И вдруг на этих же гастролях, где мы находимся в очень маленькой гостинице, в таком типа общежития, вдруг рано утром на рассвете из Москвы, когда приходит туда поезд, приезжает мой муж без предупреждения, находит меня, он знал, где я нахожусь, находит меня в этой гостинице. Я говорю ему, в чем дело, почему ты приехал сюда, ты же знаешь, что мы отсюда ездим, мы уезжаем по разным городам. Я через 2 дня буду в Вильнюсе, когда же ты, мы же теперь практически не встретимся. Вот сейчас мы уезжаем, прямо сейчас мы едем в другой город на автобусах, и поезжай со мной, мы хотя бы поговорим, потому что вечером ты должен обратно уезжать в Москву. Он говорит, нет, ты никуда не поедешь, и я тоже не поеду. Как это я не поеду? Это моя работа. Вот я к ней отношусь с уважением, я же начинающий только, в общем-то, музыкант, а мне это не простят. Он говорит, смотри, ты простужена, пойдешь к врачу, возьмешь больничный на этот один день, и мы с тобой просто пообщаемся, но ты никуда не поедешь. Я так удивилась, мой муж человек разумный, может рассчитать свои силы и времени, все, как это он так потратил свою поездку, вот просто на несколько часов вообще. Ну, я не стала, так сказать, спорить с ним, к счастью, и мы эти 2 часа провели, мы пошли к врачу, 2 часа посидели там и вернулись в гостиницу, я недоумевала и сердилась немножко, что вот так мы бездарно потратили нашу встречу. Но когда мы вернулись в гостиницу, выяснилось, что автобус, на котором там было несколько автобусов, они были уже в дороге. Один из этих автобусов, где я должна была быть, этот автобус попал в страшную аварию, несколько погибших и практически все ранены. Естественно, что мои вопросы кончились, почему ты приехал. Я вдруг поняла, что не он приехал, а его просто прислали. Этот вопрос не обсуждали, он вернулся в Москву. То, что осталось от оркестра, вернулось обратно в Вильнюс. Но у меня тогда, кроме шока от того, что потрясение, как творец вот решил, что вот мы будем спасены, вернее я, потому что он приехал только на те часы, чтобы меня не пустить поехать в этом автобусе, я была потрясена этим. И видела руку Творца, хотя еще была далеко, далека до того, чтобы понимать, что это за система, что называется Ашгаха Пратита, частное управление. Этого я всего не знала, но эту руку я увидела. За что поныне благодарна, потому что могу с вами сейчас об этом говорить. Это мы говорим с вами о том, когда человек не знает ни о чем, но по жизни он может видеть, что с ним или с другими происходят вещи, которые могут быть объяснены только тем, что его ведут и куда-то дальше. Он должен что-то делать, и для этого его сохраняют, и для этого создают специальные условия. Иногда это не так уж приятно, иногда это то, что может его там огорчить, испугать и так далее. Но все эти вещи, как оказалось, что все это, все эти приспособления для того, чтобы человек вышел на ту дорогу, куда Творец хочет его привести. Все идет по плану, план есть общий, Ашгаха Клалит, то есть общее управление, есть частное управление. Мы в этом огромном механизме, в этом процессе у каждого есть своя важная очень часть. И нас направляют это подсознательно какими-то внешними факторами. Но в принципе все равно от этого вы никуда не уйти, что желательно знать, чего же от нас хотят. И поскольку мы с вами сейчас находимся в такое, вот, как я сказала, волнующее время, оно волнует тем, что вокруг происходят достаточно пугающие всякие вещи. И хорошо бы нам понять, как бы мы могли, что мы можем с этим сделать, как мы можем, как влияет оно на нас, это мы можем увидеть. А что можем сделать мы, вот это мы должны понять. Потому что очень важно не пропустить свой ход. У каждого есть своя очень серьезная возможность, тем более понимая, еще объединившись с другими, влиять на события, которые происходят или которые не произойдут, потому что мы очень об этом попросили Творца. Я взяла книгу, которую я очень люблю, я часто ее цитирую. Это книга Рава Ицхака Йосефа Зильбера, Зихроно Цадик Левраха, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Я вам сказала мой пример, первый из моей жизни, который как бы для меня был потрясением увидеть, как управляется наша жизнь, как нас спасают таким поразительным образом. Потому что мы сейчас просто не видим, как это происходит. Вот иногда это очень очевидно. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, когда человек, да, понимает, он знает то, что он знает Тору, он знает и это, учит и понимает, он просто этим живет, он смотрит уже на происходящее через призму Торы, через призму Творца, с чего от меня хочет Творец. Это было всегда первое, что мы слышали про Ицхака, когда он бывал в какой-то сложной ситуации, он говорил, он спрашивал себя, что с этого будет иметь Бог. У него было такое простое предложение, и оно действительно ставит тебя на место. Ты начинаешь смотреть, а для чего это сделано, а куда оно меня ведет, а как я должен в этом участвовать. И вот я хочу вам просто прочитать одну вещь, которая связана с этим временем, в котором мы с вами сейчас находимся. Предпуримское время. И на самом деле Пурим, что такое Пурим, вы знаете, это вообще любой праздник есть. Это высокая символика какого-то состояния. Вот Пурим это символика исправленного состояния, когда мы прошли все уже обороты исправлений и дошли до состояния, когда как бы добро и зло уже становится, все становится добром. И вы помните, что Пурим, значит, разрешено, даже нужно как бы напиться для того, чтобы путать и благословен Мордехай, хай проклят Аман, путать эти понятия, потому что, в принципе, уже и зло работает на добро. Это уже полное исправление. Ну, мы еще с вами пока еще не находимся в этом состоянии, только мы тренируемся, стараемся. И как минимум раз в году мы это искренне празднуем и надеемся, что это исправление будет не только в нашем физическом выражении, но и в наших духовных исправлениях, состояниях. И вот книжка Рав Зильбера, он рассказывает нам о том Пуриме, когда Творец сделал великое чудо и спас еврейский народ. Я вам рассказывала, он спас меня, там, какую-то молодую женщину, он спас для того, чтобы она продолжала свои дела. А тут Творец на глазах у всего мира спас целый народ. То есть 3 миллиона евреев, которых Сталин предполагал, надеялся убить в один день. И мы просто сейчас с вами несколько прочитаем несколько строчек, вспомним историю. Я полагаю, надеюсь, что многие родились уже после всех этих событий и не помнят о них, а те, кто их еще помнит, то просто тоже хорошо отдать Творцу благодарность за то, что он спас народ. Благодаря этому мы с вами сейчас разговариваем, и все потомки тех, кто пережил тогда вот это спасение. Я считаю, значит, речь идет о том, что Рав Ицхак Зильбер в это время находится в лагере, не пионерском, конечно, а он находится, это тюрьма, исправительно-трудовой лагерь, как говорилось, и это называется последний год заключения. Зима 1953 года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем, разгар дела врачей. Мне очень близко все это время, все это, весь этот рассказ, потому что, на самом деле, я дочь врача, мой папа был врач, который именно в это самое время, как бы тоже боролся за выживание. И на самом деле тоже чудо, что успели дожить до того времени, когда произошло то, что, о чем пишет Рав Ицхак Зильбер. Мой отец был уже вызван на комиссию, так называемую, где его обвиняли в каких-то страшных вещах, и он, в принципе, был уже уверен, что он оттуда не выйдет, и если не он, так и вся его семья тоже пропала. Но тоже было чудо. Один из обвинителей был его пациент, который очень не хотел, чтобы его доктор сейчас исчез, поэтому он сделал все, чтобы папу тогда отпустили. А в скором времени наконец, не стало Сталина, и все это задуманное уничтожение, оно прекратилось, и таким образом все мы остались. Значит, я продолжаю. В январе в центральной печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей, которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических военных деятелей, добиваясь их смерти. Большинство этих врачей-убийц, в кавычках, агентов иностранных разведок, были евреи. Начались увольнения с работы, разоблачения, аресты все новых и новых еврейских вредителей. Я сокращаю. В это время он находится в лагере. По всей территории лагеря развесили плакаты. Человек в белом халате с бородой, с крючковатым носом режет ребенка. Кровь льется рекой. Подпись под рисунком «Врачи-убийцы». Когда я проходил мимо такого плаката, мне неизменно бросали. «Эй, Абраша, что твои доктора делают с нашими детьми?» Суд над врачами-убийцами был назначен на 6 марта. Приговор был заранее известен. Повесить убийц на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны в Сибирь и на Дальний Восток. Домоуправления по месту жительства в отдельные, значит, были составлены списки евреев, тех, у кого отец и мать евреи и так далее. Сталин намеревался начать высылку еще в середине февраля, но списки не были готовы. И, значит, по дороге отправленные вот в эту Сибирь. По дороге половина выселенных должна была погибнуть. Голод и холод в неотапливаемых вагонах, крушение поездов, расправы на остановках. Народ бурно, в кавычках, выразит свое возмущение преступлением врачей. Вот такой был план. Половина должна была погибнуть в пути. Для тех немногих, что уцелеют в тайге, были выстроены бараки по типу концлагерей. Ряды стянулись на 1,5 километра. Бараки не без отопления, в одну доску. И это при тамошних морозах. Это то, что нас всех ждало. Теперь дальше. Пурим 53-го. Мы прибыли на новые, их перевели из одного лагеря в другое. Это как раз в это время. Мы прибыли на новое место вечером в пятницу. Суббота пришлась на 13 Адара, 28 февраля. А в ночь на 14 Адара, на исходе субботы, наступил Пурим. Я собрал 15 евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер, святых Эстер. Историю об Ахашвероше, о Мане и о чудесном спасении евреев. Один заключенный, Айзек Миронович, вышел из себя. У него было тяжело на душе, он был уже не молодой, осужден на 10 лет. Чуть не с кулаками он на меня набросился. К чему нам примайсес, байки? О том, что было 2500 лет назад. Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня? Ты знаешь, что скоро будет с евреями Союза? Мало того, что немцы уничтожили 6 миллионов, сейчас еще здесь 3 миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачей будут судить и повесить на Красной площади? Что эшелоны готовые, бараки построены? Часть под Верхоянском, где минус 60-70 градусов, часть под Хабаровском. И бараки без отопления. Я говорю, верно, положение у нас тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в 127 областей. Бог еще поможет. Как он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то. Ну и что же? Он мне начинает доказывать про самого Сталина. 3 миллиона человек погубил, а коллективизацию провел. Всех мужиков России в рабов превратил. 8,5 миллионов, а то и больше, как говорят, уничтожил. А войну Гитлера выиграл. И после войны крымских татар выселил. И вообще все, что он задумает, у него получается. Я говорю, да, со всеми получается, а с евреями не получится. Почему это? Потому что сказано, не дремлет и не спит страж Израиля. Это из Тилим. А Сталин не более чем человек. Басар ведам. Басар ведам — это буквально плоть и кровь. То есть просто смертный, простой смертный. Но он крепок, как железо, несмотря на свои 73. Я. Никто не может знать, что будет с Басар ведам через полчаса. Айзек Миронович рассердился и убежал. Это было вечером в Пурим, а на утро он меня ищет. Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал. Что я хорошо сказал? Я уже забыл к тому времени. Ну как же, ты сказал без 10:08, что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с Басарве, да? Через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио, в ночь 28 на 1, 8 часов, 23 минуты, у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он потерял речь. Без 10:08 и 8:23 – это полчаса. Мы посмеялись этому совпадению. Совпадению ли? Мы с вами знаем, что это не совпадение. Это называется ашгаха пратит. Это частное управление. Настал час, и дворец, слава Богу, расправился с негодяем, который, в общем, собирался уничтожить евреев. То, что произошло с Аманом, и На самом деле, вы видите то, что исторически кажется вообще невообразимым, что оно это абсолютно уже стопроцентно должно произойти. И вдруг вмешивается Творец. Не вдруг, а просто все время ведет это, и все меняется. Так что все планы того, кто считает, что обязательно получится так, как его логика говорит, это совсем еще не обязательно, чтобы это произошло. Что я хочу сказать, что в таком случае, когда мы видим с вами такое многомиллионное спасение, мы, конечно, уже не сомневаемся, что это рука Творца. Но единственное, что было, мы еще немножко не знаем, что, в общем, потом уже позже стало известно, что в это же самое время, когда Рав Ицхак произносил свои слова и рассказывал о Пуриме, и рассказывал о том, что произошло с Аманом, в это же самое время в Европе, европейские евреи, а также здесь в Израиле, евреи, как раз в момент, когда начался Пурим, и как раз после того, как прочитали Мегилат Эстер, была общая такая молитва, был договор такой, и была молитва о том, чтобы о спасении советских евреев и о том, чтобы этого негодяя Творец забрал. Так что, когда есть молитва о других, когда евреи объединяются и просят за других, все вместе, то это практически всегда происходит и всегда это слышно. И я хотела бы, чтобы мы с вами об этом не забывали, что мы сегодня тоже попробуем использовать наши вот эти силы, которые нам дают возможность влиять на события. Мы их тоже используем и сделаем самое лучшее, что сможем, объединив наши силы. Но есть такое понимание «вера выше знания». Есть понятие знания, то, что логичное, то, что видно глазами. И есть понятие «вера выше знания». Наша работа вся в этом мире, она, в общем-то, должна, мы должны что-то знать. Для того, чтобы была вера выше знания, должно быть знание. Значит, и реальное знание того, что происходит, и знание того, что может быть реально. Но наша вера идет, называется, жить верой выше знания. Это и есть как бы путь Торы, потому что выше нашего вот этого знания и понимания есть Творец, который нас и ведет. Теперь я хочу вам сказать, что для меня вот тот Пурим, о котором мы сейчас рассказывали, Пурим в Советском Союзе, Пурим чудо, которое повторило Пурим, который мы с вами все празднуем, для меня, когда я тогда была еще эта маленькая девочка, ходила в детский сад, и я вам сказала, что впрямую судьба, то, что происходило, было связано очень тесно с нами, с нашей даже семьей, папа врач. И вот когда, наконец, Сталина не стало, вот наш детский сад выгнали, как бы, и собрали на площади, там были еще, видимо, какие-то дети, собрали всех, кого могли. Я-то просто помню, что мы были, нам было страшно холодно, мы были маленькие, по колено в мокром снегу. Мы стояли на площади, там какие-то страшные вещи, по-видимому, говорили, мы их не понимали, но воспитательницы бегали между нами и требовали, чтобы мы плакали. Это было так страшно вообще, они хотели, чтобы мы плакали, а плакать было трудно. И в общем, мы изображали, дети изображали, что они плачут, значит, в толпе среди тех, кто, значит, кого согнали на площадь. И мой папа, он узнал, что видимо, каким-то образом узнал, что нас там держат на этой площади, он разыскал меня среди детей, взял за руку и увел из этого, значит, процесса оплакивания великого вождя. Я ничего не понимала, просто это было очень пугающе. Он привел меня, мы пришли домой, мама открыла дверь и говорит ему с ужасом, что теперь с нами будет? На что папа очень тихо говорит ей, теперь будем жить. То есть я была потрясена, потому что я не очень могла понять, что происходит. Я поняла, что произошло что-то прекрасное, что нас всех спасло. Так что это был мой первый, можно сказать, осознанный путь. И я хочу сказать, что вот так вот судьба одного человека, как бы история страны того, что Творец с нами сделал, я это как бы ощутила и потом поняла много лет спустя, что же все-таки это было. Мы теперь приближаемся, опять же, к этим же событиям. Я хочу сказать, что в Мейсуде мы тогда были ничего не знающие, когда я рассказывала о начале. Потом какое-то время очень вскоре началась Илья в Израиле, это началась борьба за Илью. Мы были отказники 18 лет, и это время мы были в Вильнюсе, боролись там, стали, вернулись к Чуве, стали узнавать все больше, что такое быть евреем. И для нас все это время уже перестало быть просто временем страдания, а уже стало временем, когда мы могли что-то делать. И не только для себя, но и для других. А в общем-то оказалось, что все происходящее вообще в жизни – это вообще-то причина. Это вовсе не цель, это просто инструмент раскрытия Творца. Все, что с нами происходит, это как бы очередная ступенька, которую нам Творец дает, чтобы мы могли на нее подняться, к нему. А сам процесс, который он хочет дать добро творению, творение должно дорасти до этого добра, тогда оно сможет его получить. И поэтому все время происходит такой поступательный процесс. Мы двигаемся к нему и все больше раскрываем для себя из этого физического мира, начинаем раскрывать более высокие вещи, что это физический мир, это лишь возможность, и за ним идет наша духовная часть, которая уже не имеет начала или конца вот в этом физическом теле, что мы это продолжаем и дальше. И тогда ты начинаешь уже жить совершенно другим образом. И так случилось, что в нашей как бы жизни, в нашей, ну, просто лично я рассказываю через себя, потому что все это на самом деле, пока ты это не чувствуешь, это теория, а у нас получилось так, что мы были очень много лет в отказе, это было 18 лет, и за эти годы всякое происходило, конечно, но сам Пурим для меня был еще один Пурим спасения. Это был Пурим, когда мне пришлось уехать со старшим сыном, которому было 12. Уехать, как я думала, на 2 недели, оказалось навсегда, из Советского Союза в Америку для того, чтобы попытаться освободить моего мужа и маленького сына, которые там остались, и вывести моего старшего сына, послать его учить Тору и в Израиле, потому что он приближался к Бармитсве. И так случилось, что так все это казалось очень, что казалось, что все это очень успешно. Я была принята в Белом доме, и президент обещал поговорить с президентом российским тогда Горбачевым, и, конечно, мою семью отпустят, и все это было так замечательно. Но в конце концов, после этой встречи между Горбачевым и Джорджем Бушем, тогдашним президентом, все произошло совершенно иначе. Вместо разрешения мой муж получил отказ еще на 10 лет в наказании, что я посмела в Белом доме рассказать о ситуации. То есть правду говорить было нельзя, а я это сделала. И теперь ничего не оставалось, как мне отослать моего старшего 12-летнего в Израиль, чтобы он там учил Тору, вернуться в Россию, возможно, сесть в тюрьму за то, что я не возвращаю своего ребенка. Если вы помните, в России дети принадлежали государству, в Советском Союзе, извиняюсь, тогда это был Советский Союз. Это 89-й год, начало 90-го. И вот на самом деле очень тяжелая ситуация. Практически я понимаю, что у меня нет вариантов, я не брошу своего мужа и маленького ребенка, я вернусь, и там будь что будет. Но это очень все было трагично, и тем более те люди, которые мне помогали, они, в общем, не все были достаточно как бы духовны для того, чтобы объяснить ситуацию, что вот я как бы дошла до какого-то верха, и вдруг такое вот разочарование, такая пощечина, и где же твой Бог, вы говорите, да? Я поняла, что сделала ужасную ошибку, что я опиралась на людей вместо того, чтобы понимать, к кому я должна обращаться. И я решила каким-то образом это исправить. И это как раз было перед самым Пуримом, поэтому я сейчас об этом вспоминаю. И столько людей хотело мне помочь, и я совершенно не понимала, как же мне как бы исправить. Я уже не говорю о том, чтобы исправить ту ошибку, что я сделала, и показать всем людям, тем, кто мне хочет помочь, и те, кто слышал эту историю, что я понимаю, что причина во мне, в моем неправильном обращении, как говорится, басар ведам, как назывался Сталин, да, как его назвали, и мясо и по плоти, и кровь. То есть это, а я обращалась именно к плоти и крови. И это на самом деле ошибка. И вот я, посмотрев, увидев, что через несколько дней Пурим, я внимательно прочитала, извините. Я внимательно прочитала Мегилат Эстер и сказала, я хочу сделать то, что сделала она. Вот она сделала правильно. Она 3 дня постилась, она 3 дня молилась, просила, чтобы Мордехай собрал евреев и чтобы они вместе с ней помолились. Это единственное, что может мне помочь. Я хочу просто, чтобы Творец простил мою ошибку. Я понимаю, что он был обращаться к нему. И это все, чего я прошу. И действительно, 3 дня я стояла у советского посольства. 3 дня постилась. Но это такой пост не круглосуточный, а только дневной. Ночью можно кушать, потому что они тестер, это дневной пост. И люди приходили и помочь, и помолиться вместе со мной. Сначала первый день 100 людей, потом больше. А 3-й день это был настоящий Таанит Эстер, пост Эстер. Пришло 2000 людей. И главное было в том, что эти люди пришли не из-за себя, не пришли из-за какой-то там еврейской матери, которая платит что-то своему ребенку. И они все вместе попросили. То есть это была очень короткая молитва, всего несколько минут у нас было, потому что собралось 2000 людей, и мы не имели разрешения на такую огромную толпу. И они сказали псалом 120-й, 121-й псалом, очень короткий: подниму глаза свои к горам, откуда придет помощь, помощь придет от Творца, сделавшего небо и землю. И эти люди помолились и попросили за женщину, которую не знают, но они вместе хотели помочь кому-то другому. Я просто хочу сказать, что эта молитва была услышана и в Шушан Пурим, то есть на 2-й день, когда в Иерусалиме как раз Пурим, и моя семья, то есть мой муж и мой ребенок, они получили разрешение. Я просто хочу вам сказать, что вот эта молитва, когда мы все вместе просим, она абсолютно обязательно слышна. И, как я сказала, что все происходящее в жизни, это как бы только специально нам дается как ступень приближения к Творцу. Нас заставляют событиями какими-то, если мы понимаем, то без того, чтобы страдать. Но если мы не понимаем, нам приходится страдать для того, чтобы приблизиться к Творцу. Это все совершенно к одной цели, это все как бы возможно, если мы понимаем, можно избежать страданий. Потому что если мы понимаем, что нас хотят, а что от нас хотят, чтобы мы изменили свое поведение, допустим, что нас может приблизить к Творцу? Свойства, которые свойственны Творцу, если мы, он хочет, чтобы мы приблизились с ним по свойствам, чтобы дать нам то, что он хочет дать. Какое у него свойство? Он дающий, мы берущий. Если мы берем для того, чтобы отдавать, то мы становимся на него похожи, тогда не надо нас заставлять. Мы сами, мы хотим сами. У нас единственная возможность, что называется, единственное проявление свободы в этом мире, это правильное окружение, когда мы ищем тех людей, которые так же, как и мы, думают, и так же, как и мы, стремятся продвигаться. И также человек называется независимым, когда он делает себя похожим на Творца. Вот. И тогда не нужны все эти неприятности, которые вольно или невольно мы вызываем на себя, когда не знаем, куда идти. Ну и главное, когда мы просим для других вместе с другим вместе, то абсолютно обязательно это вызывает в нас тот самый свет, который и меняет ситуацию. Я хочу сейчас, чтобы мы с вами сделали наш выбор, потому что говорится, что ты свободен только сделать то, что хочет Творец. Тогда ты свободен. Если ты хочешь себя изменить, чтобы твои желания и его совпадали, то ты тогда ты будешь всегда успешен, потому что ты всегда будешь идти с ним вместе. И мы сейчас с вами возьмем скрипку, которую я, в общем, с тех самых пор, когда училась и научилась на ней играть, я теперь уже использую для того, чтобы она помогала объединить наши сердца, наши души для молитвы. И мы сейчас делаем вот то, что абсолютно обязательно всегда действует, когда мы просим вместе для других, то это происходит. И вокруг столько вещей, есть понятие политика, есть понятие происходящего в мире. Это мы все связаны, это один организм, этот земной шар, он такой небольшой, и это все идет вместе. Вообще надо помнить, что есть всего лишь есть одна душа, называется Адам Аришон, это общая душа человечества, которую каждый из нас, кусочек ее должен привести в то самое состояние, с которого она к нам попала. И эта работа, в общем, она связана очень сильно, как один организм, все связано друг с другом. Поэтому мы вовсе не радуемся, когда где-то войны, и нам совершенно не безразлично, если где-то землетрясение. Мы понимаем, что это все имеет отношение к нам. И тем более, что мы, называется, то, что называется Амисраэль, тот, кто хочет идти к Творцу, они, у них есть обязательства, у них есть обязанность перед человечеством, тот самый народ, который избран для этой работы, объединить людей, объединиться самим. И мы сейчас с вами, с этой, благодаря этой скрипке, мы сейчас с вами вместе попросим. И когда я закончу, если вы хотите что-то спросить, пришлите, пожалуйста, ваши вопросы, и я в конце оставлю несколько минут, чтобы мы могли об этом поговорить. А сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь. Ваши прекрасные души, ваши прекрасные сердца и ваша просьба. Мы возьмем, я не буду ее сокращать своими словами, потому что у вас большое сердце, вы прекрасно знаете, что творится в мире, что творится в стране, в семьях. Мы хотим объединения, мы хотим радости, мы хотим любви, мы хотим быть похожими на Творца в наших делах. И поэтому сейчас мы вместе, знаете, возьмем, давайте мелодию. Я ее очень тоже люблю. Это мелодия, которую сочинил Рав Ицхак Зильбер. И эта мелодия называется, она, в принципе, не называется, это мелодия, которая, в общем, которую он написал сам, и она, в общем-то, она связана с молитвой. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами просто объединились и попросили. Мы хотим просить о мире. Это мелодия больше всего подходит. Это из псалмов, 122-й, по-моему, псалом. Ради моих братьев и близких, и друзей буду просить Бога о мире. Это нам сейчас так надо. Давайте попросим от всей души. Thank you.
Спасибо большое, очень-очень красиво. Пока вопросов у нас нет, если у кого-то возникли вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять трубку, мы вам включим микрофон.
Тогда еще одну мелодию.
Да, с большой радостью. Спасибо.
Слова такие: в сердце своем храм построю. Вот такие слова. Но в жертву принесу душу свою единственную. Жертва здесь это не означает на иврите жертва, это то, что приближает. Это не то, что убивают, как на русском языке звучит. А крив это значит принести жертву, с одной стороны, с другой стороны, приблизить. Вот так что приближу свою душу.
Вот нам пишут, это был потрясающий урок, и благодаря вас за такой сильный урок. Спасибо большое. И здесь есть еще один вопрос. Можете ли вы нам рассказать, как вы открыли для себя Творца?
Я могу рассказать. Я не открыла для себя Творца, потому что он как бы сам не открылся, и все, что происходило там в России, скорее всего, это называется, это приходило сверху, только уже здесь, в Израиле, скажем, я начала понимать, что не только сверху должно приходить, я должна искать, как это возбуждать снизу. Есть и тарарута делеману, и бедерлетату. То есть сверху возбуждение света, как бы оно само приходит, а снизу я должна его вызывать. То есть это такая взаимная работа. Я открыла, я узнала, что есть Бог не... ниоткуда, а просто он сам мне приснился где-то лет 8 или 9. Я узнала, мне во сне приснилось, что я нашла деньги где-то в саду, и я с утра побежала и нашла эти деньги, и я поняла, что есть Бог, который меня любит, который показал мне это место и подарил мне эти деньги. С тех пор я знала, что есть Бог, хотя об этом тогда вслух не было принято говорить вообще ни о чем, и я никому об этом не говорила. Но когда я выросла, стала взрослым человеком, на самом деле мой папа всегда говорил о Творце и всегда говорил, что у самого он был гипнотизер, очень серьезный врач, очень большой врач. Он говорил, что когда я думал, что сила от меня, то мне было очень трудно лечить, а как гипнотизировать. Когда я понял, что все идет сверху от Творца, то я могу сейчас бесконечно это делать, мне это очень легко. То есть об этом говорилось, но понимаете, когда ты просто, наверное, даже собачка, кошка и муха знают, что есть Творец, они его чувствуют, и человек тоже его чувствует, но чтобы войти с ним связь, нужно все-таки знать. Поэтому это знание пришло гораздо позже, когда мы с мужем, я говорила, мы были, жили сначала в Москве, потом вернулись в Литву для того, чтобы уехать, и застряли там на много лет. И вот это в самое начало в этом... застревании в отказе у нас как раз произошло от открытия Творца в том смысле, что наши друзья, которые были тоже отказники, но уже в Москве, им было гораздо легче там встречаться с иностранцами и приезжали их учить. Они стали религиозными и приехали к нам. Вильнюсе сообщили нам, что на самом деле, что такая вот тайна, о которой мы могли только догадываться, что Творец есть, она теперь может иметь подтверждение, потому что уже они про это знают, они учитуру и предложили нам, чтобы они учили нас и многих других. И так мы начали, получили первые уроки Торы и стали это притворять в жизнь. Это было, мы поняли, что это действительно правда, это Творца, это сложно. И начали входить в контакт уже не просто чувственно, а просто через какие-то действия. И тогда стали происходить какие-то действительно события, которые очень как бы яркие. Я понимаю, что это было сделано для нас, для тех, кто были вместе с нами. Эти очень яркие как бы чудеса для того, чтобы нас ускорить наш процесс как бы продвижения. Время было очень тяжелое и опасное. И погибли мои родители, и это было все на грани жизни и смерти, каждое действие, тем более, что соблюдать было запрещено, но мы, у нас была такая яркая поддержка, что называется, сверху, столько света, столько силы, и чудеса буквально происходили больше, чем это бы происходило. Сейчас тоже ежедневно можно говорить о каких-то вещах, и даже иногда происходят очень яркие события. Но тогда для нас, начинающих, это было очень-очень, как сказать, это было открыто. И не только для нас, для друзей. То есть происходили, нам помогало соблюдение Торы, помогало нам открывать какие-то вещи. Нам открывались они сверху. То есть я не могу сказать, что там были какие-то наши заслуги, только большое желание и, возможно, послушание. Мы не сильно сопротивлялись, мы были так рады, что мы не одни в этом мире, что Творец с нами, что у нас целая армия такая духовная наших братьев во всем мире, и что мы все вместе можем что-то хорошее делать, просить за других, казалось. В общем, мы выяснили, что мы все объединены Торой. Это было просто счастье, это было спасение в очень тяжелой ситуации, и многие годы оно, вместе с тем, что оно и было опасно, и было усложнило нашу жизнь, но оно сделало ее осмысленный, не просто животное, которое хочет выжить, вот, а человек, который уже знает, что есть Творец, есть творение, есть между ними связь, и что к нему надо стремиться, и вот есть какие-то условия, которые тебе помогают. Если я ответила хорошо, если нет, спрашивайте еще.
Спасибо большое. У нас буквально осталось еще 2 минуты, прежде чем мы приступим к следующему уроку с Ханной Лернер. Здесь есть еще один вопрос. Можете вы рассказать о первой вашей встрече с Равом Зильбером?
Я могу рассказать о встрече. Она была, то, что я необычная, как и многое что-то с нами происходило. Я вам рассказывала, что мне пришлось уехать с сыном, вывести 12-летнего мальчика из Советского Союза, чтобы отправить учиться. И это произошло в такой день, когда 7 ноября, когда банки были закрыты, я не могла взять денег. И мы получили разрешение за 4 часа до отлета, хотя за полгода у нас уже были билеты. И вот мы очень взволнованы, и мало кто об этом знает, но там уже открылась такая ишива первая в Москве. И Рав Зильбер приехал туда на первый свой урок. Это 89-й год, он впервые после того, как оставил 70-е годы, уехал, он впервые приехал преподавать. Его еще никто там не знал. И он, значит, меня, нас окружили люди, которые знают, что мы получили разрешение, взволнованные такие. И он в это время вошел, его даже никто не приветствовал, никто не знал, кто это. Но он ко мне подошел без того, чтобы понимать, что и как. И сказал мне: деньги есть. Вы знаете, он сразу, он знал, что у меня нет денег, хотя об этом никто не знал, кроме меня и мужа. Он это уже знал, потому что у него был другой уровень постижения в этом мире. И он сказал: возьми $2, если тебя там не встретят, у тебя же там нет родных. Он знал все, без того, чтобы что-то знать конкретно, называется мяля дат, над пониманием, он знал, это было другое знание. И дал мне $2, который сказал: позвонишь, если тебя не встретят. И это, он давал мне устную браху, но он соприкоснулся с нами, он понял ситуацию. Я думаю, на этой прекрасной силе этот Творец прислал нам такого ангела. Мы на ней прилетели с ребенком, я прилетела в Америку с $2, и мне там пришлось побыть почти полгода. И вот так вот получилось, что такая встреча была потрясающе, можно сказать, с небес его послали на минуту встречи. Он дал потом только уже в Израиле много лет. Но немного лет какое-то время спустя мы встретились. Я тогда поняла, кто был этот человек, потому что я так и не знала. Вот, и тогда поняла, что это было благословение Рав Зильбера. Такая была встреча. Потом уже была рукник. Книга, которую мне посчастливилось вот записывать за ним, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И я счастлива, что принимала в этом какое-то участие.